Так, у вас вот два вопроса здесь, я вижу. Вопрос «Скрытые силы в человеке» и «Оккультизм». Да, мы могли, может быть, и не говорить о нем, я уже сейчас не помню. Но это вопрос очень серьезный. И он касается огромного количества фактов, которые просто поражают человеческое воображение и человеческий ум. Факты, которые выходят за границы тех естественных закономерностей, которые известны науке и, я бы сказал, здравому рассудку и элементарному человеческому опыту. Речь идет о чем? О так называемых экстрасенсорных способностях человека. Это прежде всего. Вот сюда входит, вы знаете, целая группа явлений – телепатии, телекинез и подчас предвидение некоторых событий. И то, что иногда бывает, человек видит в полудреме или даже в сонном состоянии и оказывается это совершенно точным затем исполнением виденного. Вот воздействие с помощью, так сказать, своих, например, рук, мыслей. Затем, как кажется, в некоторых случаях, может быть, очень во многих случаях, это может распространяться и даже на такие явления, как истечение из бумажки или из деревянного изображения, или из статуи, того, что у нас сейчас принято называть мироточение. Хотя надо признать, что это название очень условное, и оно потому так названо, что связано было с иконами. На самом деле, вот это появление жидкостей где-то такое, я извините, что так грубо говорю, но вы сейчас поймете, оно наблюдалось даже и в древности, в дохристианскую эпоху, и наблюдалось даже среди языческих богов. Например, скульптура Аполлона, да, однажды что-то 3 дня, по-моему, потело, кажется. Так они называли, потело. Ну, появлялись вот капли. Совершенно все сухо, и вдруг она вся орошена вот такой жидкостью. Да, срезали... Сообщение есть у Болотова, кстати, Василия Васильевича Болотова, в истории Древней Церкви. Я не помню уже где-то, когда срезали священный дуб, то из пня долго шла кровяная жидкость, как они говорили, кровь. Это всех поразило, потому что, сами понимаете, срезали дубов сколько угодно. Да, и ну, здесь священный дуб и появление вот такой жидкости кровяной. Вообще явлений много. Может быть, вы знаете вот чудо Святого Януария, когда в капсуле, в запаянной капсуле, хранится запеченная кровь. Сухая кровь. И вот говорят так, что 2 раза в году, в дни памяти Святого Януария, это она приобретает, вот эта запеченная кровь, текучесть. Становится жидкой, правда, в этой, в капсуле. Вот такие вещи. Одним словом, явлений необычных очень много. Явления, которые выходят, еще раз повторяю, за границы тех познанных природных закономерностей, вот, с которыми человек соприкасается. Как их объясняют? Объяснений 3, как вы знаете, когда мы говорим о попытке христианского объяснения. Говорят так, есть явления, которые от Бога, мы их называем чудесами. Есть явления, которые обусловлены действием демоническим, и мы говорим, что это искушение. И вот последнее, о чем как раз я и хочу вам сказать. И этот вопрос я поставил вам в программу. Дело в том, что мы не можем все явления относить только к этим 2 категориям. Мы забываем о том, что человек является образом Божиим. И что в человеке как таковом скрыты колоссальные силы и возможности. Вы помните, Христос что сказал? Если веру будете иметь, скажете этой горе, двигнись, и двинется. А помните, почему он сказал? Провел ночь в Вифании, видимо, не просто провел ночь, в молитве провел ночь, И утром, как написано, взалкал. И когда шел из Вифании, то увидел смоковницу и подошел к ней искать плодов. Понимаете? Вот голод человека. Что-нибудь вот найти на ней. И ничего не нашел, кроме листьев. И он сказал, да не будет от тебя плода вовек. И смоковница на глазах учеников высохла. Они были крайне потрясены этим. И вот Христос на это сказал, если будете иметь веру, хотя бы зерно горчичное, скажете этой горе, двигнись, и она двинется. Мы обычно объясняем эти вот вещи чем? Что веру в Бога будем иметь. Да, чудеса все Божии именно совершались так. Обращением к Богу, верой в всесильную помощь Божию, и действие действительно осуществлялось. И Господь осуществлял. Но мы забыли другое, что человек есть образ самого Бога. И образ не просто какой-то отпечаток, знаете ли, как вот человека, это его фотография, которая ничего не значит. Совсем нет. Когда мы с вами говорили об образе Божьем, то мы указывали на очень существенные характеристики этого образа. Самосознание, личность. Свобода, ум, дух, творческий дух человека. То есть это вещи непростая тень Бога. Это не тень Бога, а это действительно образ и подобие, обладающие богоподобными свойствами. Вы понимаете, в чем дело-то? Свойствами, силами, разумом, богоподобными. Настолько богоподобными, что в своем вознесении Христос спосадил человеческую природу, одесную Бога. То есть, этим самым показал, что человек по своей природе могущественнее всех творений, которые были созданы Богом. Я уже говорил, что значит одесную? Одесную. И этот факт подтверждается другими соображениями. Мы говорили с вами, Богоматерь, пожалуйста, сколько она прожила десятков лет? Она уже честнейшая херувимов. Опять мы о том же самом говорим. Я вам приводил целый ряд высказываний отцов, которые решительно утверждают, что человек по своей природе выше ангелов, то есть выше всех прочих творений Божьих. Почему для нас это так важно в данном вопросе? Вы уже, наверное, понимаете. В человеке скрыты колоссальные возможности, колоссальные силы. Ведь вы не думаете, что когда святые молились и приподнимались, отрывались от земли, что это Бог их брал и поднимал? Ну, конечно же, нет. Дело не в этом, что даже вот то незначительное исцеление, а оно незначительно по сравнению с полнотой исцеления, который получит человек в воскресении, всеобщем воскресении. Даже вот это незначительное исцеление природы человеческой уже, смотрите, как преображало ее, как преображало их лицо, оно становилось ликом. Подчас невозможно было смотреть на лицо человека, помните, Мотовилов, Серафим Саровский? Лицо как солнце. Вот эти вещи, действующие на наши чувства, да, мы понимаем. Но не забудьте, это только поверхность. А что скрыто-то внутри? Какая полнота могущественности и сил скрыта в человеке? Я вам скажу, что это те силы, которые нельзя сопоставить ни с чем. Если даже материя, вот эта материя, которую вот можно сыпать, песок, обладает такой силой, что весь мир содрогнулся, когда мы услышали о взрывах атомной и водородной бомбы, то эти силы, опять хочу сказать, ничто по сравнению с силой человека, скрытой внутри его. Эти силы закрыты в нем. Вот как ядерные силы. Посмотрите, когда открыли только. Сколько веков, кажется, занимались всем тем другим, открыли только их, совсем недавно. И что мы видим? Мы видим не просто их мощь, мы видим и другое, то, что с религиозной точки зрения является главнейшим. Что? Не случайно эти колоссальные силы оказались за семью замками. Посмотрите, что произошло, когда открыли их человеки, нравственно не доросшие до того уровня, чтобы использовать эти силы только во благо человека. Ядерные взрывы в воздухе, эксперименты, ядерные подземные взрывы, ядерные взрывы на поверхности Земли, наконец, Хиросима и Нагасаки и прочие вещи показали, каким ужасом грозит нам знание, открытие этих сил, когда они выходят из-под контроля нравственного начала человека. Но, повторяю вам, даже эти силы – ничто перед тем, что скрыто в человеке. Не случайно, я думаю, йоги говорили, что человек может мыслью убить слона. Мне неизвестно случаев, чтобы они когда-либо это делали. Да. И являются ли эти утверждения просто так сказанными? Или действительно они ощущали какие-то потрясающие силы? По крайней мере, рассказывают вот такие вещи. Например, я говорю, на берегу Ганга встречается старый йог и молодой йог. И молодой йог говорит старому: вот я 30 лет трудился, молодой, ему лет 50, молоденький, юноша. Сами понимаете, вы по себе-то можете судить. Так, и говорит, я 30 лет потратил на то, чтобы добиться, что могу перейти Ганг как по суху. На что старый йог ему отвечает: бедный ты человек. То, что можно сделать всего за 2 рупии, ты на это потратил 30 лет. Старый йог знал еще что-то гораздо более интересное, важное. И он только покачал головой: бедный ты человек. И тому стало страшно стыдно. Я думаю, что после этого он, естественно, обратился, наверное, к этому йогу и спросил: а что же тогда такое? Может быть, большее? Я сейчас не касаюсь вам системы йоги. Это вопрос другого порядка. Хочу вам только сказать, что, кажется, в человеке скрыты эти возможности. Многие святые, христианские святые, переходили точно так же. По воде, как по сухой, та же Мария Египетская, пожалуйста. Помните египетские подвижники, когда двое из них перешли Нил, и потом взяли и посмотрели на свои сандалии. У одного сандалии остались сухими, как и были, абсолютно. У другого сандалии чуть-чуть мокрые оказались. Он спросил: в чем дело? Почему у меня мокрые сандалии? И тот ему ответил: ты когда-то не пожалел какую-то тварь. Не проявил любви к какой-то твари. Я не знаю, к кому там уже, к какому зверю или птице. Я не знаю, проявил некоторые, проявил нелюбовность к чему-то. Видите, оказывается, христианство говорит, что вот эти возможности, эти силы человека, которые в нем есть, они глубоко сопряжены с нравственностью человека и его определенной духовностью. Видите, даже многие вещи приобретаются помимо даже христианской веры, вы слышите? Помимо христианской религии, уже давно и другая сторона людей. Я вам сказал сейчас о светлой стороне. Теперь я хочу сказать о другой. Уже давно обратили на это внимание, верили в это, знали это. И люди, для которых самым главным было найти эти силы и оказаться властителем этих сил, и использовать их так, как это мне хочется. Нравственность была уже выброшена. нравственное начало, совершенство человека для них не имело никакого значения. Вся задача была получить эти силы, захватить эту атомную бомбу в свои руки. И вы знаете, помните притчу Христову, когда он говорит: «Добрый пастырь входит дверями во двор овчий, а вор и разбойник прилазит инуди». И вот, оказывается, есть возможность, даже не возможность, а это естественно, когда человек правильно живет и правильно подвизается, правильно совершенствуется, эти силы открываются в нем естественно. Он им не придает, даже если хотите, значения никакого. Многие святые умоляли, услышите, умоляли Бога, чтобы Бог отнял от них дар чудотворений, услышите, прозрений и прочие вещи. Умоляли Бога. А почему? Знали себя. Они познали себя и боялись чего? Как бы мне перед этими вот небольшой группой людишек, которые узнают, ну сколько человек узнает, что я чудотворец, не возгордиться бы этим. Как мы часто перед кем хвастаемся-то? Перед одним-двумя человеками. Ну, пусть перед сотней, ну, пусть перед тысячей. Все равно это чепуха. И все равно это все кончится. Вся эта слава человеческая – ничто, нуль. Но этот нуль может оказаться колоссальным бременем на человеке и утопить его, как только он придаст значение этой славе человеческой. Недаром игумен Никон в одном из писем писал одному человеку: «Бойся тщеславия этой змеи ядовитой». Как змеи ядовитой, бойся этого и гони это. Так вот, есть, оказывается, есть возможность, к сожалению, прилезть инуди. Вот как мы смогли получить доступ к ядерным силам, так и видим, каковы результаты, так и здесь, оказывается, есть возможность получения какой-то власти или какого-то доступа к скрытым силам человеческим. И поскольку этот путь абсолютно игнорирует нравственное начало в человеке, то что происходит с человеком? Вспоминаю вам замечательные слова Антония Великого. «Когда мы поступаем по заповедям его, мы соединяемся с Духом Божиим. Когда мы живем вопреки, мы соединяемся», слышите, это естественно происходит, соединяемся с демонами-мучителями. Это естественно происходит, потому что подобное соединяется с подобным. Просто соединяется. Наша душа духовна, как и духи. И как вода с водой соединяется, масло с маслом, так и душа человеческая, в зависимости от своего состояния, соединяется или с Духом Божьим, или с демонами-мучителями. И вот эти вот скрытые силы человека, к которым человек приходит вот этим дьявольским путем, вопреки воле Божией, вопреки главной цели жизни – это богоуподобление, очищение себя, искоренение страстей, искание Бога, а не чего-либо в этом мире. Так, вот это вот гордостное или глупое стремление, оно приводит к тому, что человек, кажется, приобретает что-то, а возможно, что что-то он и может приобрести, нечто, пусть крупицы, но он соединяется в силу своего ложного духовного состояния с демонами-мучителями. Он может что-то сделать, что-то, но прямо вам скажу, очень немного. И он, если что может, то к людям незащищенным, христианам, ничего не может сделать. Искренним христианам, которые, так сказать, с верой относятся к Богу и живут, ничего он не может сделать, этот человек. Но кому-то могут, кому-то, кому Бог попускает. Я вам скажу, есть такие злые, вот те же колдуны, которые готовы были бы весь мир уничтожить и спепелить. Да нет. Кому-то, отдельному человеку, что-то может сделать. И все. И ничего больше. Его боятся, потому что знают, страшатся. Но руки-то у них очень и очень короткие. Да, они вот приобретают эту возможность, некую эту способность, что-то такое делают. Но, кстати, тоже учтите, не просто так делают, а с напряжением. Требуется сопричастие, вот это усилие человеческого. Усилие не просто так это совершается. Отсюда называем оккультизм. Оккультус, то есть тайный. Тайный. То, что в греческом слове мистикос выражается. Вот сюда оккультист. Это кто такой? Вот эти вот колдуны, экстрасенсы и так далее. Но я помню, мы с вами же говорили же, по-моему, об этом, что есть естественная мистика. Помните, мы же говорили. То есть, когда человек от рождения вдруг проявляется, он видит, что в сейфе. Видит и все. Отец в ужасе, там секретнейшие документы, а там дочка вдруг читает. Он за голову хватается. Еще бы. Да, есть естественная мистика, а есть приобретенные. Вот эти вот люди, которые... не обладая, может быть, от природы этим, или обладая в ничтожной степени, затем стремятся развить эти силы, приобрести их и использовать в своих тщеславных, горделивых, иногда корыстных целях, всякое это бывает. Вот это опаснейшее дело. Вот что можно сказать о скрытых силах в человеке. Вот что я подразумевал, когда поставил этот вопрос. Итак, есть мистика, я... могу сказать этим словом, мистика демоническая. Есть мистика естественная, есть, вот тут мне не хочется говорить мистика божественная, так мне не хочется употреблять этот термин. А почему, приближение к Богу? Смешение происходит. Это что ж такое, я колдуна и Макария Египетского назову одним словом, мистик? Не по себе. Не нравится мне это слово в приложении ко всему тому, что связано с Богом, с богопознанием, со святостью. Но есть, оказывается, возможность, да, когда в человеке раскрываются естественные эти потрясающие возможности, но как раскрываются? Они раскрываются в Боге, то есть в любви. И никогда никому не принесут они вреда, ни самому, ни другим. Вот так. Так что вот эти возможности в человеке, они при общении с Богом раскрываются. Не думайте так, что в человеке этого нет, а Бог в нем начинает действовать. Нет, нет. Запомните, пожалуйста, одна из самых основных идей, присущих, я бы сказал, истинному христианству, православие, в чем заключается? Выражается она одним словом – синергия. Мы отрицаем и считаем это заблуждением, то убеждение в других религиях, когда считают, что Бог может сам делать все, что хочет, то и делает. Вы слышите? Может Бог все, что хочет делать? Вот вопрос христианину. Мы твердо скажем «нет». Как нет? А так нет. Если он мог делать все, что он хочет, он бы не дал уже первому человеку пасть. Нет. Бог создал того, кому он дал свободу полную. И не может Бог коснуться нашей свободы. Поэтому все, что мы говорим, действие Божие и так далее, оно всегда находится в русле чего? В лоне чего? Синергии с человеком, со человеком. Человек с Богом. Вот, оказывается, какое великое дело. Мы не удивимся, что человек не может ничего сделать без Бога. Ничего удивительного нет. Но совершенно потрясающее, нечто удивительное, беспрецедентное, я вам скажу, в истории религиозного сознания, когда мы говорим, Бог не может ничего сделать с человеком без человека. То есть помимо, вопреки его свободы, вопреки того его духовного состояния, духовной направленности, если хотите, которая в нем присутствует. Вы слышите, какое мы сильнейшее утверждение делаем? Вы теперь понимаете всю колоссальную значимость вот этого беспрецедентного святоотеческого учения о синергии. Это не какой-то аспектик. Нет, это сердцевина. синергия. Знаете, как с этим не согласятся, например, мусульмане? Как это Аллах не может все сделать, что хочет? Да это кощунство. Прямо скажут. И мы их прекрасно поймем. Для них – да. Для нас – наоборот. Сказать, что Бог может делать все, что угодно с человеком, помимо духовного состояния, его свободы, его духовной направленности, мы скажем – это кощунство. Это неспровержение Бога. Бога любви. Ну, вот так, друзья мои. Это по поводу, значит, этого вопроса. Если у вас, может быть, в связи с этим что-то еще, какие-то остались темные пятна, темные, черные дыры остались, говорите, то мы сейчас в них нырнем. Тогда, если что-то осталось. Только, вы знаете, опасно. Говорят, если все, что нырнуло в черную дыру, все уже, возврата нет и не будет. Ну, хорошо, это то, что по первому вопросу. Второе, понимание человека – разные мнения. Но это вы помните с самого начала, как только мы приступили с вами к курсу антропологии. Помните, это было очень давно, очень. Настолько давно, что трудно даже вспомнить. Когда мы говорили, некоторые говорят, что человек – это только обезьяна. Помните ли? Обезьяна, которая развилась, вот, пожалуйста, в силу эволюционных законов каких-то, и превратилась в человека. Вот. Или человек, помните, как Руссо говорил, это существо доброе и прекрасное, только социальная среда там его портит. Другие говорят, что человек – это табуля раза, помните же, чистая доска. Кто-то говорит, что человек – это машина, кто-то утверждает, что это лишь формула. И каких только. Вот эти вещи, которые, я надеюсь, вы теперь вспомнили, о чем идет речь. Вот это все относится к пониманию человека. И, наконец, христианское понимание человека. Ну, о нем я ничего не могу сказать, потому что ничего не знаю. Но вы-то все знаете уже. Каково христианское понимание человека? Каково? Человек в чести сый, не уразуме, приложися скотом бессмысленным и уподобися им. Ужасно. Это или не это? Что-то я еще сразу сообразить даже не могу. Вот так. Ну, вспомнили, да, об этом теперь? Речь идет именно об этом. Ну, хорошо. Хорошо, друзья мои. Это напоминание вам о делах давно минувших дней. Ну, поскольку у нас уже курс, я вижу, кончается, и нам с вами надо поговорить, по крайней мере, о последних некоторых моментах учения о человеке. Видите, я хочу вам сказать о посмертном состоянии. Ну, как вы все знаете, я там был, уже даже книжку написал «Посмертная жизнь Осипова», да. Ну, у вас это книжечки есть теперь, так что можете там это все прочитать, ознакомиться. Я, может быть, обращу ваше внимание на несколько моментов, связанных с этим вопросом. Когда мы говорим о посмертном состоянии, во-первых, речь идет о смерти, естественно, тела. Христианство прямо утверждает. И очень большой опыт исторический тех людей, которые по той или иной причине возвращались к жизни, опять тело, говорят об удивительной вещи. Вот, в частности, особенно замечают вот эти воспоминания Экскуля. Да, говорят о том, что человек, не теряя даже самосознание, оказывается там. Он даже сначала может не понять, как и пишет этот Экскуль, он даже не понял. Когда вдруг обращается, его никто не слышит. Пытается прикоснуться, его рука проходит сквозь. Он еще сначала понять не может, потом уже дошло. Это значит, я умер. Вот видите, интересные вещи. Но это момент, может быть, не столь уж такой важный для нашей с вами темы в целом. Но он любопытен тем, и важен, я бы сказал, тем, что личность как таковая, вот, его самосознание и как внутреннее осознание именно, да – со смертью тела не исчезает нисколько. Остается восприятие окружающего мира, слышит и видит, воспринимает его, переживает. Вот. Причем подчас переживания эти бывают самого разного характера. Вот особенно тяжелые бывают переживания в первое время, когда вдруг видишь, что родственники, друзья уже не о нем и забыли, а начинают спорить о его наследстве там. Понимаете? Особенно трагические переживания для этого человека. Но все это касается, знаете ли, какого момента? Все-таки это же еще не смерть до конца. Мы же говорим о тех, кто вернулся к смерти. И вот эти все переживания поэтому и описания, которые мы находим, сейчас очень интересно, у Калиновского, например, переход книжка, в Моуде, или Муди, да, «Жизнь после жизни», Роулингса, особенно любопытная книга «За порогом смерти». Они важны чем для нас? Что они хотя начальным свидетельством того, что подтверждает изначальное христианское учение о посмертном существовании человека, точнее, его души. Я вам скажу, что в этом отношении вот книга Роулингса «За порогом смерти», она особенно для нас важна в том смысле, что в отличие от того же Моуди и многих других, она пишет не только о блаженных состояниях души, когда видят этот свет, когда ощущают любовь, кажется, и вот это вот все такое в радужных и светлых тонах и оболочках. А он прямо передает свидетельство многих возвращенных к жизни о том, что они переживали буквально адские мучения. Причем он пишет и кто. Очень любопытно, что это переживали самоубийцы, например. В одном случае он пишет об очень верующем человеке, верующем в каком смысле? Таком практикующем христианине. Жалко, что этот Роулингс, конечно, не имеет никакого представления о православии и православном понимании веры, о том, что она сводится к духовной жизни, а вовсе не просто к этим внешним вещам, когда он ставит свечки и целует иконы, а остается сам в душе сущим, может оставаться сущим демоном. Так вот, Роулингс пишет, кстати, об одном таком верующем, который переживал жестокие муки. И с этого, по-моему, начинается его книжка, когда этот реанимируемый человек, вместо того, чтобы кричать «прекратите, доктор», как обычно это все возвращаемые им к жизни кричали, потому что он был сильнющий такой, иногда ломал даже ребра. Так уже, знаете, качал человека, массажировал, муссировал его сердце, там, легкие, что подчас ломал даже, поэтому ребра, поэтому возвращаемый к жизни кричали «прекратите, доктор». А здесь точно наоборот он был поражен. «Доктор, не прекращайте! Доктор, не останавливайтесь!» Он был потрясен. Он говорит, это первый случай в моей такой жизни произошел. Оказалось, вот что. Адские муки переживал этот человек, как только он опять оказывался там, на том свете. Я почему упоминаю об этом? Христианство все время это утверждает. Говорит, есть ад и есть рай. То есть состояние блаженства посмертное, есть состояние мук посмертное. И прямо утверждает и объясняет причину того и другого. Это изначальное учение. На Роулингса я почему ссылаюсь, потому что, если хотите, это научное уже подтверждение, некое научное подтверждение тому, о чем христианство говорило. Причем, вот видите, я сказал научное, как будто христианство – это какая-то сказка или фантазия. Да и эти все опыт христиан, разве это не наука? Вся наука строится на опыте. Это разве не факты, о которых говорило христианство? Ну вот видите ли, нет. Когда говорит христианский святой, который даже в мыслях не допускает лжи, это не наука. Так когда говорит хирург, доктор, который, не знаю, в Бога верит или нет, Бога, но говорит об этих вещах, все, это уже наука. Вот таково наше, к сожалению, отношение к фактам. Итак, что же говорит еще христианство? Оно утверждает, и есть такое вот слово «мытарство», что душа по смерти человека проходит два принципиально различных, я бы сказал, пути в своей жизни, хотя не все. Если соотносить с нашим человеческим временем, то утверждается так. Первые, говорят, три дня душа находится здесь. Ну, может быть, три дня потому, говорят, что, может, православная традиция такая, что хоронят на третий день. Может быть, поэтому. Я не знаю. Хотя в Греции хоронят и на первый день, пожалуйста, могут похоронить. В общем, это разные традиции. Но, по крайней мере, таково утверждение. Но это не принципиально. Затем шесть дней утверждают, и нет у нас оснований для сомнения, утверждают, что шесть дней душа соприкасается с божественным миром. Ну, образно говоря, и мы с вами здесь можем только образно постоянно говорить, это нужно знать, образно говоря, душа проходит перед лицом всего того, что мы, ну, назовем добродетелями, вот этим прекрасным, добрым, перед этими духовными, как принято говорить, ценностями, что ли. В каком виде, в каком облике – это вопрос другой. Но душа непосредственно соприкасается с этим, с этими всеми, с этой красотой божественного мира в разных его сторонах. Здесь и смирение, здесь и любовь, здесь и целомудрие, здесь и мужество, здесь и бескорыстие. Все то, что именуется христианскими добродетелями, соприкасается непосредственно с красотой вот этого божественного мира. И вы знаете, что происходит? Ведь нет сомнения, что здесь происходит. Что это совсем не случайность. Не случайно, что душа, во-первых, именно с этим миром соприкасается. Здесь происходит, если хотите, своего рода экзамен души, к чему она стремилась, что она хочет, в каком состоянии она пришла в тот мир. Подобна ли она вот этому миру? Стремилась ли она к нему? Если она оказалась в своем стремлении именно на этом пути, если она каялась, хотя даже и падала, если ее стремления были именно сюда направлены, душа соединяется с этим божественным миром. И, ой, как важно, и освобождается от прохождения, от соприкосновения с миром демоническим. Жития святых об этом говорят нам. Помните, Антоний умирает, возносится к небу. Демоны издали кричат: «Антоний, ты уже спасен!» Ой, хоть здесь бы его поймать бы. Что он скажет: «Да, уже спасен. Ах, голубчик, давай сюда, попался!» «Да, ты спасен!» «Уже нет, — говорит, — нет!» Это очень хороший образ такой, что видите? И учение церкви таково, что все люди, которые жили, уж не говорю там совершенной жизнью, а даже жили, стремились жить по заповедям Божьим, каялись, были искренними, да, они, эти люди, избегают этих сетей вражьих, не прикасаются они в конечном счете к ним, избегают того, что именуется другим, другой стороной – мытарств. Вот для людей, которые оказались сильно порабощенными каким-то страстям, совершившие тягчайшие грехи, не принесшие покаяния, вот, обремененные вот этим тяжелым грузом. Эти люди проходят мытарство. Так на церковном языке, так, по крайней мере, на славянском языке звучит это слово. Проходит, вынужден проходить мытарство. Мытарство, их 20 называют. Ну, по крайней мере, у Феодоры, вот, ее видение, ее откровение, да, перечисляется 20 мытарств. Вещи это, надо сказать, условные. Я не думаю, что их 20. Может быть, 20. Я не знаю, может быть, 100. Может, меньше. Какое имеет значение? Одним словом, они интересны чем? Что ассоциируются они с этими, с основными грехами человека. Что душа испытывается на то, к чему она стремилась. Эти страсти перед ее лицом появляются как некие искушения. Не соединится ли подобное с подобным? То есть соединится. Обязательно соединится, если она вся заражена этим духом. Так и говорят. Вот душа на этом мытарстве, что называется, сорвалась. Обращаю ваше внимание. Есть очень интересная фраза у игумени Арсения. Фраза. На самом деле это учение. Просто она ее прекрасно выразила. Что душа по смерти тела теряет волю. Если здесь мы можем проявить волевое усилие к совершению добра или зла и сделать его, то есть у нас есть воля, сила, вот я могу принять это решение, может быть, даже ничего не сделаю в конце, все, я бросаю, все, я хочу, я бросаю курить, все, больше не буду, больше курить, а сил, может быть, и нет. Но я принимаю решение. Я, может быть, что-то целый час не курю, может быть, представляете? Да. Одним словом, тут человек обладает какой-то волей еще. Но иногда, вы знаете, доходит до чего? Говорит, абсолютная тряпка. Все, потерял волю. Он не может не пить. Вот, кажется, не пьет. Но столько покажите ему, все. Тут же вцепился, не оторвешь. Уже не может не пить, не может не колоться, не может не блудить. А уж что не может не объедаться, так это покажите мне человека, который может не объедаться. Только покажите мне. Да. Так вот, понимаете, вот это вот безволие, оно постепенно здесь уже у нас в очень большой степени, ну, растет, если хотите, накапливается, проявляется. Если человек не понуждает себя, именно не понуждает себя к жизни по Евангелию, он становится все более безвольным в духовном отношении. Вы слышите? Он будет, может быть очень волевым убийцей, очень волевым вором. Тут, пожалуйста, волевым спортсменом, еще чем-нибудь. И полностью потерять волю вот это в духовном направлении жизни. Так вот, со смертью тела, кажется, эти остатки рушатся, если они еще были. Воли нет. Воли что-либо сделать, что-либо изменить. Теперь вы понимаете высказывание, то есть учение церкви о том, что после смерти покаяние уже невозможно. Почему невозможно? Не потому, все, голубчик, теперь ты попался. Совсем не поэтому. А не способен. Покаяние требует силы, а силы нет. Вот это очень важный такой психологический момент, который нужно учитывать. Может быть, душа, конечно, переживает и страдает, наверное, а сил никаких нет. Невольно, знаете, как лягушка прыгает в пасть там удава, кричит, пищит, а ничего не может сделать. Вот такова ситуация. Вот таким образом... Таким образом, смытарство – это есть не что иное, как экзамен перед лицом зла. Как душа отреагирует на это? Там экзамен на добро, здесь экзамен на зло. Душа, естественно, еще раз вам повторяю, соединяется или там, или здесь. С одной страстью, с двумя страстью и так далее. Неважно. Вот что происходит. Как церковь смотрит на это состояние, когда душа срывается и оказывается в области этих темных духов, становится сожительницей этих духов, насельницей этого темного мира становится. Как церковь смотрит на это? Церковь утверждает, что это состояние может быть изменено. С самого начала своего существования она призывает молиться за усопших. И вот здесь, я вам скажу, это очень важный момент учения о человеке, христианского учения о человеке. Оказывается, здесь мы вновь восходим к тому, что мы называем церковью. Надо понять, чем отличается христианское учение о человеке от всех нехристианских. Христианство утверждает, что каждая отдельная личность является клеткой в организме. Не горошина, которая может куда угодно укатиться, не горошина, которая была в мешке, то есть в обществе, а похоронили, и она укатилась в сторону, и ее во веки веков нет. Нет. Вы слышите? Христианство утверждает – нет. Человек – это клетка в целостном организме. Вы слышите? И даже когда она, кажется, обмирает, эта клетка, так? Кажется, она почти безжизненная, находится в страшном заболевании, она находится в организме. Это очень и очень важно. А что это значит? Когда мы говорим, что клеточка находится в организме, это значит, что она находится под воздействием других всех клеток. Она находится в связи с этими клетками. Она может испытать благотворные воздействия других клеток. Так вот, если в организме это все происходит, ну, по природным законам, то и здесь Господь открыл нам, но закон уже не стихийно-природный, а закон нравственно-волевой. Мы, оказывается, можем сознательно, положительно воздействовать на состояние вот этой бессильной, безвольной и оказавшейся в тяжелом положении клеточки нашего организма, того же организма, в котором пребываем и мы живые. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Нет мертвых. Вот что утверждает христианство. Мертвость тела, но не личности. Христианство утверждает, нет мертвых. Эта личность остается в организме человечества, если хотите. Это большой организм, и она может быть эта личность, даже оставаться и приобщена к сердцевине, к ядру этого всечеловеческого организма, который именуется церковью. Вот молитвы могут иметь огромнейшее положительное значение для умершего человека. Огромное значение. Каково действие этой молитвы? Что это за механизм? Мы можем, друзья мои, тут говорить только образно. Как в походе, мы можем же помогать друг другу, когда кто-то подвернул ногу или плохо себя чувствует, там заболел. Мы же берем на себя эту ношу и помогаем. Иногда ведем его, иногда несем его. Все может быть в походе. Так? Точно то же самое и здесь. Оказывается, молитвы, искренняя молитва, какая молитва? Это очень важно. Может помочь этой душе. Вот о чем идет речь. Что значит мы, в каком смысле употребляем мы слово молитву? Это очень важно, друзья мои, понять. Это надо же знать. Знать почему? Потому что многие люди не понимают. И считают, вся молитва в чем состоит? Вот, я написал о покаянии, раба Божия, и подал. Батюшка пусть там молится. На проскомедии вынет частицу. И подаю в 1, 2, 10, 100, там, зависит от моих денег, от моей ревности. Подаю другому, третьему. Что говорит церковь? Прежде всего ты должен обратить внимание на самого себя. Дай, голубчик, хоть маленькую частицу своего «я» этому человеку. Ты его, говоришь, любишь, да? Ты хочешь, чтобы его участь была более хорошей, доброй, чтобы он освободился, если у него что-то там есть худое. Принеси подвиг во имя этого человека. Воздержись. Ты курил, постарайся не курить. Ты пил, перестань. Ты обжора, воздержись хоть немножко. Наложи хоть на себя хоть какие-то ограничения. Какие-то ограничения. Постарайся хотя бы 40 дней, когда еще идет процесс там окончательного становления личности. Хотя бы эти 40 дней постарайся соучаствовать вот, в жизни этой личности, понуть себя. Сей род изгоняется молитвою и постом. Исаак Сирин прямо пишет, молитва, в которой не утруждается тело, подобно сосцам высохшим и ничего не дающим. Вы слышите? Это очень интересный и важный тоже антропологический момент, друзья мои, что, оказывается, душа наша сопряжена с телом. И если мы хотим каких-то результатов, как важно, чтобы тело участвовало в нашей молитве. Другое хочу вам отметить, что вот мы подаем, конечно, кому-то и куда-то, и чего-то. Мы говорим, церковь молится. Что под этим подразумевать? Вот, например, святитель Феофан Затворник. Я тут в книжке это привожу эту цитату. Он прямо утверждает печальную вещь. Печальную вещь, очень печальную. Но я немножко сглажу и скажу так, что редко кто молится из священников, когда вынимает частицы и читает эти записки. А то еще придумали другое. Наш же ум, знаете, какой хороший. Я вынимаю частицы, а другой там бубнит себе под нос имена. Бубнит имена. Не молится, молиться невозможно. Какой-то молиться там. О, огромное количество имен. Он бум-бум-бум-бум-бум. Это называется поминовение. Это какому Богу, интересно? Имена Богу известны. А если вы хотите помолиться, так молитесь. А вы что читаете мне имена? Вы просите? Мне имена не нужны, я знаю, скажет Бог. Я молитвы не вижу. Язычники так делают, бубнят. А вы, христиане? Или вы считаете, что я не Бог, а магическая сила какая-то, которой надо это? Как мы подменили молитву вычитыванием имен. В конце концов, возьми эти имена, сложи, скажи, Господи, ты всех знаешь, и от всей души помолись о всех тех, кто здесь есть. Это будет молитва. Ну, попробуйте вот такое сказать, вам на орехи достанется. Как это не вычитать имена? Вычитать имена, вычитать правила, вычитать молитвы. До какого ужаса язычества докатились мы? Молитва нужна, а не вычитывание. Молитва об умерших, а не вычитывание имен. Элементарные вещи, говорю, правда же? И мы их забыли совсем, выбросили. Выбросили. Я вам скажу, я на заводском секторе говорю священникам, вот смотрите, родительская суббота, у вас корзины мгновений. Выйдите к народу, поставьте эти корзины рядом с собой на обвоне и скажите, обратитесь. Так, читать будем имена, закрыть двери храма. И пока я все не прочту, чтобы никто не выходил. Я буду читать до утра. Меньше мне времени не хватит. Несколько корзин. Сделайте другое, не это. А скажите, вот сейчас я буду молиться о всех, кого вы подали. Имена их Бог знает. Вы, все стоящие здесь, молитесь сейчас о тех, кого вы подали. Слышите? О всех, кого вы подали. Я, как священник, молюсь о всех, кого вы подали. Хор, пожалуйста, пусть поет. Господи, помилуй, или со святыми. И несколько минут весь храм молится. Молится. Правда здорово? Другие вам скажут, это ужасно. Вы, наверное, все были свидетелями. Заходите в храм. Что такое? Из алтаря несется несколько священников. Что несется из алтаря? Перебивают друг друга имена. Это стоит. А бабку Марью слушаю там, помянули или нет. Слушают все, не молятся, а слушают, когда записку и прочтут, ее или его. Вы видите? Вот мы говорим с вами, как это может язычество проникнуть в христианство. Вот вам пример. Когда молитва подменяется вычитыванием. А попробуй, священник, если он не проведет вот такой вот, я бы сказал, прямо работы воспитательной, попробуй он не почитать записок. Что с ним будет? И вот он, бедный, не знает, стоят у него корзины. Что делать? Чешет затылок. Ну, ладно, хоть через пятый на десятый какую-то хоть посмотрю, что-то прочитаю, хоть какие-то имена. Прочитаю имена. О молитве речь не идет, вы слышите? Ни о какой молитве речи не может идти здесь. Феофан Затворник прямо пишет. Некоторые батюшки так стали делать. Вы знаете, любопытная вещь какая? Сначала, вот, когда я говорил, они возражали, а что будет народ? Потом, ну, приезжают и говорят, я говорю, как? Слушайте, вы знаете, народ в восторге. Во-первых, все это проходит за 3 минуты. Какие? 2-3 минуты. Во-вторых, все действительно, наконец, поняли, что они должны молиться. Не батюшке подать записку, а они должны молиться. И что батюшка стоит, за всех действительно молится, а не бубнит имена. Вы подумайте, как замечательно. О, если бы мы могли понять это, понять уклонение, в которое мы ушли. Да, раньше церковь возносила молитву, была община, все знали друг друга. И когда кто-то заболевал и прочее, вся церковь молилась, когда его имя произносилось. Арестовали их, вся церковь молится опять, вся. Эти имена называли какие? Всем известные, что вы. Умирает кто-то, опять все молятся. А сейчас что? Какую записку кто из них? Кто поймет чего? И никто не молится. Вот как можно исказить саму суть, самую суть, молитву превратить в ничто. Так вот, молитва действенна тогда, когда, во-первых, она является молитвой, а не пустым произнесением имени. Во-вторых, и очень важно это надо, очень важно, тот, кто действительно хочет оказать помощь своим умершим, он должен взяться за себя. Параличный, который не может двинуть ни одним перстом, никому ничего не поможет. Ты хочешь помочь? Вот тебе лекарство, чтобы ты мог встать и помочь. Итак, мы помогаем нашим умершим, и не только умершим, и живым, в той мере, в какой мы сами очищаем свою душу. Вы слышите? Вот, оказывается, действенность молитвы обусловлена нашим духовным состоянием. Еще раз обращаю внимание на это, что очень и очень упускается. Действенность нашей молитвы обусловлена нашим духовным состоянием. Поэтому в это время, хотя бы эти 40 дней, человек, может быть, должен прям несколько раз поисповедаться, причаститься. Прям несколько раз. Должен провести прям христианскую усиленную жизнь. И пост, и молитва, и воздержание, если хотите, во всех других каких возможных вещах. Чтение святых отцов. В общем, 40 дней хоть побыть христианином. Хотя бы эти 40 дней. Вот когда наша молитва может оказать, друзья мои, самую действенную помощь нашему усопшему. А эти тысячи записок, которые будете рассылать, не молясь сами, не делая того, о чем мы сказали, чем они останутся, не знаю. Я не хочу ничего говорить, но сами поймите, эти священники не могут. Да и кто это на себя возьмет подвиг, скажите? Батюшка, помолитесь. А что значит помолиться? Что значит помолиться? Отказаться от многих надо утешений, может быть, развлечений, увеселений, от суеты. Что такое помолиться? Помолиться надо ум свой собрать хоть немножко, себя немножко привести в рамки достойной человеческой жизни. Много вы найдете таких людей, кто сможет откликнуться на вашу эту просьбу и действительно помянуть. Вы слышите, что действительно помянуть? Много? Подумайте, и тогда поймете. Да, очень полезно, конечно, дать нуждающимся, действительно нуждающимся людям во имя этого, причем не только обязательно верующим, может быть, неверующим, но действительно нуждающимся людям. Бог видит, потому что любой акт любви с нашей стороны – это есть опять действенная помощь усопшему, акт нашей любви. Потому что, вы видите, какое-то замечательное сочетание. Все то, что мы хотим сделать по любви другому, мы прежде всего это делаем и себе. И себе. Акт любви, он оказывает самые благотворные действия. На кого? На меня прежде всего. Вот. И этим самым оказывает такое же действие и на того, за кого я молюсь. Вы видите, друзья мои, как много я этому моменту посвятил. Почему? Наверное, вы понимаете. Вот эти вещи, кажется, элементарные с точки зрения христианской веры, остаются за границей сознания подавляющего большинства людей.